This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Я в поле вышел утром ранним, прохладой осени дыша, и летопись воспоминаний передо мною вмиг прошла. Как будто слышал я впервые часов старинных перезвон. Дела вставали, как живые свидетели былых времен. Вспоминаю осенью времена весенние. Поле мое, нива моя, чем она засеяна? Поле мое. Жнецы на поле убирали колосья полные зерном, а рядом полоса лежала, покрыта диким сорняком. На сердце вдруг так больно стало, от слез не смог сдержать себя. Господь, прости, уста шептали, ведь это жнивушка моя. Вспоминаю осенью времена весенние, Господь сердечно, что на закате жизни дня ты в милосердии бесконечном простил, помиловал меня. Теперь спешу засеять ниву зерном отборным не пустым, чтоб день великой вечной жатвы меня внезапно не застиг. Вспоминаю осенью времена весенние, мою нива моя, чем она засеяна, поле мое.
Поле мое, поле мое. Вообще-то на поле поздно идти осенью. Мудрый человек идет на поле и весною, и летом. А если не так, то получается, как у басни Ивана Крылова «Стрекоза и муравей». Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых более, как под каждый ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло. С зимой холодной нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой, и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это. Доработала ль ты в лето? Говорит ей муравей. Да того ль, голубчик, было в мягких муровах у нас песни резво всякий час, так что голову вскружила. Так ты, я без души лето целое все пела. Ты все пела? Это дело. Так пойди же, попляши. Друзья мои, если мы хотим что-то иметь на поле своем, когда придет осень, на это поле нужно приходить и весною, и летом, и не забыть пойти осенью. Это будет тема нашей программы, и она тоже будет касаться нивы Господней. Избирает ли кого Господь? И если избирает, то кого? Чем руководствуется наш Бог? Наш Бог не есть Бог беспорядка, но Бог устройства, а значит, у Него существуют какие-то законы, законы жизни. Кто-то сказал, что Бог не подчиняется никаким законам, иначе Он не был бы Богом. Друзья мои, Бог выше законов, и Он контролирует исполнение всех законов, им же установленных. Сам строго соблюдая их, Он подает пример исполнения для нас, людей. Евангельский текст, который мы возьмем сегодня в основу нашей беседы, записан евангелистом Матфеем, 9 глава, 37 и 38 стихи. «Тогда говорит Иисус своим ученикам, «Жатвы много, а работников мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал работников на свою жатву». Господь Иисус Христос сказал эти слова. «На ниве Господней сегодня очень мало работников, и мы много раз слышали зов: «Идите на ниву Господню, там мало работников». К этому нас призывали песни, стихи и проповедники тоже. «И трудитесь там». Но так ли мы читаем Евангелие? Хочу сказать, что неверно прочитанное слово, неверно акцентированное направление, и от этого наши отношения с Господом развиваются неправильно. Христос однажды сказал: «Поднимите глаза ваши и посмотрите на нивы». Я думаю, вы видели смущенный взгляд у людей. Я видел глаза женщин, похоронивших своих мужей, глаза полные слез, у них нет сил поднять свои глаза. Я видел глаза детей, провинившихся и осознающих свою вину. Я видел глаза человека с завистью, глядящего на соседа, только что купившего новый автомобиль. Приходилось видеть глаза человека, готового взглядом сжечь, уничтожить своего врага, недруга. Разные взоры, разные глаза мы встречаем повседневно в нашей жизни. Глаза влюбленных, не могущих наглядеться друг на друга. Глаза матери, глядящие на свое чадо с восхищением. Сколько разных объектов в нашей жизни, куда мы фокусируем наш взгляд: наш дом, автомобиль, телевизор, газеты, журналы и многое-многое другое. Брат мой, сестра, я обращаюсь к тебе, христианин, куда направляешь ты свой взгляд? Может, твой взгляд прикован к стройке своего дома? Может быть, твой бизнес так загипнотизировал твой взгляд, что ты не в силах поднять свои глаза? Может быть, тяжелые обстоятельства в твоей семье, с женой, с мужем, с детьми или родители не дают тебе возможности поднять глаза? А может быть, в церкви дела плохи, и ты видишь своим осуждающим налево и направо взглядом: и тот не такой, и та не такая, и тот не так сидит, не в то одет, а хор не то поет, а служитель, так он вообще, друг мой, брат мой, дорогой святой христианин. Христос говорит: подними глаза твои, оторви от всего этого свой взгляд и посмотри, куда, что все вокруг не такие, посмотри на ниву, там мало работников. Вот к чему Господь зовет тебя и меня, вот что я должен заметить. Господь зовет тебя и меня поднять глаза и посмотреть. Но может, кто-то скажет: о, я уже давно смотрю на ниву Господню, уже 10, 20, 30, 40 лет, как я христианин. Братья мои, сестры тоже, но ведь есть еще и высоко поднятые глаза, высокомерный взгляд, гордый, напыщенный, осуждающий взгляд. Помните взгляд работников, о которых Иисус Христос рассказал, когда они посмотрели на свое поле, а там выросли плевелы? Они говорят господину: «Господин, позволь, мы вот эти плевелы сейчас выдергаем, уничтожим». О, какой это был неправильный взгляд! А помните учеников Иисуса Христа, желающих свести огонь с неба и сжечь селение, когда их там не приняли, и они прибегают к Иисусу Христу и говорят: «Позволь, позволь, Христос, мы сейчас сведем огонь с неба». А вы думаете, в наше время мы с вами другие? Стоит только не пободрствовать, как тот же взгляд говорит: «Эти? Это плевелы, они не такие, как мы, не принимать. Те не похожи на нас, выдернуть. Вот этих к вечере не допускать, а о тех, ад плачет». Брат мой, сестра, подними твои глаза не с осуждением, не с неприязнью, не с равнодушием, а с любовью на брата и врага, с любовью на друга и обидчика, с любовью на ближнего и далекого, с любовью на клеветника и грешника, с любовью на блудника и мытаря. Посмотри с любовью, как смотрит на хлебное поле хлебороб. Да, на нем малое и большое. Да, на нем больное, засохшее. Посмотри, как смотрит на поле людей Христос. Послушайте, что говорит Евангелие. Ибо Он, Христос, возлюбил нас, когда мы освятились, когда мы омылись, когда мы убелились. О, нет! Он возлюбил нас, когда мы были еще грешники. На поле этого мира растут тернии, волчицы и плевелы, но растет и добрый злак. Этот мир Господь называет своим полем, и Он любит свое поле. И все растущее на этом поле нуждается в любовном уходе работников.
Давайте смотреть друг на друга, друг друга запоминать. Нас всех ожидает разлука, нам всем предстоит умирать. Давайте же будем добрее, друг друга жалеть и любить. Спаситель нас всех обогреет, и тьма не сумеет сгубить. Давайте же будем добрее, друг друга жалеть и любить. Спаситель нас всех обогреет, и тьма не сумеет вернется, как долго мы будем стареть, и вечности, может, придется глаза нам друг другу смотреть. И встретившись в новом теле, не будет ли стыдно тогда, что часто мы здесь не смотрели друг другу с любовью в глаза. И встретившись в новом теле, не будет ли стыдно тогда, что часто мы здесь не смотрели друг другу с любовью в глаза.
Христос возлюбил нас, когда мы были еще грешники. На поле этого мира растут тернии и волчицы, плевелы, но и растет добрый злак. Этот мир Господь называет своим полем, и все растущее на этом поле нуждается в любовном уходе. Знаете, чем отличается поле Господне от нашего поля, пшеничного, к примеру? На поле земном посеешь пшеницу и пожнешь пшеницу. Ну, может, соберешь меньше, чем посеял, но пожнешь все равно пшеницу. Но на поле Господнем, знаете, что делает Господь? Он из плевелов и сорняков делает добрый злак. Кто-то может посмеяться и сказать: ну, что за абсурд ты сейчас говоришь? Такого быть не может. Я отвечу так: в колхозе путь к коммунизму такого и быть не может. Но на Господней ниве сколько угодно. Ты, если посеял лебеду, пшеница не вырастет. Но у Господа по-другому. И вот вам библейские примеры. Мытарь Матфей. Он так хорошо умел законно грабить свой народ, снимая пошлины. Но Господь вот этого хорошего репейника сделал своим апостолом, евангелистом. И сегодня мы читаем в Библии Евангелие от Матфея. Женщина свободной жизни, менявшая мужчин как перчатки, самарянка, пообщавшись с господином жатвы, политая живой водой, сходящей с небес, стала проповедницей Евангелия, и многим людям она показала путь ко Христу. Савл – это ядовитая крапива, гонитель Савл, терзавший церковь. На многих людей он наводил страх. И вдруг Господь является к нему, культивирует его, обрабатывает, проходят годы, и он пишет свои послания, которые мы сегодня читаем, и они являются руководством для нашей жизни. Это апостол Павел. А разбойник на кресте? Кто скажет, что он хороший и злак, всю жизнь грабивший, может быть, убивавший, но за несколько часов до смерти Иисус Христос делает его добрым семенем, и он в числе первых оказался в раю с Иисусом Христом? А разве ты и я не свидетели Господней благодати? Кто из нас был добрым злаком? На страницах истории записаны слова Авраама Линкольна. Его обвинили в том, что он слишком любвеобильно обходится с теми, кто попал к нему в плен, с его врагами. И он ответил: «А я из врагов делаю друзей». Да, на Господней Ниве много плевелов, и там нужны работники с правильным взглядом, с поднятым любвеобильным взглядом, свободным от корысти, властолюбия, осуждения, критики, любящим взглядом смотрящие на Ниву Господню, любящие трудиться на Ниве Господней. Господь, пошли таких работников на Ниву Твою.
Кто-то плачет безутешно. Скажи ему, что любит его Бог. Там кто-то плачет безутешно. Скажи ему, что любит его Бог. На земле так много скорби, несчастный мир без Бога пропадет. А время уж подходит к ночи. Кто скажет людям правду про любовь? А время уж подходит к ночи. Кто скажет людям правду про любовь? Зову, друзья, зову я вас из плена. Идите к Богу, Он вас воскресит. Свободу, мир и радость, и спасение, и жизнь подарит новую нам Бог. Свободу, мир и радость. даст и спасение, и жизнь подарит новую нам Бог, и жизнь подарит новую нам Бог.
Да, в этом мире очень много плевелов. Да, на Господней ниве много труда. Да, на Господней ниве нужны работники с правильным взглядом. Но что говорит Господь далее? Поднимите глаза, посмотрите на Ниву. Что вы увидели? Вы увидели, что там мало работников. Что же дальше? Вот здесь огромное количество христиан делают большую ошибку. Бегут скорее на поле работать. Подожди. А кто тебя посылал? О, я так ревную о поле Господнем. Другой скажет, о, меня послала миссия, а меня послал библейский колледж, ну, а меня послала церковь, или меня послал пресвитер. Друзья мои, давайте откроем книгу «Деяний апостолов» и посмотрим очень интересный факт из жизни апостола Павла. «Деяния апостолов», глава 16, с 1 стиха. Некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии, Павел пожелал взять его с собой. И вот 6 стих читаем. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Святым Духом проповедовать слово в Азии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Я очень удивляюсь этому слову. Дух не допустил их проповедовать слово в Азии. В чем дело? Почему? Еще одной вещи я удивился в Господнем слове, когда я услышал, что Господь не говорит. Подняли глаза, увидели, что на Ниве недостаточно работников, и бегите скорее работать. Нет, друзья, Господь говорит эти слова своим ученикам, апостолам, уже трудящимся на Ниве, и нам, будущим поколениям. Но вы молите Господина жатвы, и Он вышлет того, кого Он хочет. Это слова не мои, не мной придуманы. Это слова Иисуса Христа. Поднимите глаза, посмотрите на Нивы. На них так мало работников. А вы молите Господина жатвы, и Он вышлет того, кого Он хочет. Потому что на Его Ниве только Он один Господин. Он один хозяин, и право распоряжаться на Его Ниве Он не дал никому, ни наместнику, ни апостолу, независимо от того, сколько я и ты знаешь Господа. Год, два, 10, 30, тебе и мне Господь повелел. Молите Господина жатвы. О, сколько бед мы натворили, когда нарушали Господне правила «сначала молите». Как много беды сделали мы своими усилиями, нравоучениями, поспешными действиями, советами, решениями, запретами, уставами, только потому, что не обратились сначала к Иисусу Христу с молитвою. Господи, вот здесь нужно что-то сделать. Господи, кто сделает это? Я думаю, мы очень хорошо знаем слова библейского героя, когда на призыв Господен он сказал: «Господи, вот я!» Но послушайте, что было дальше. «Пошли меня!» Он не говорит: «Я готов, и я пошел, или тем более, Господи, я уже там и тружусь», но говорит: «Пошли! Пошли меня, Господи!» Господь говорит, что работников мало на Ниве. Но Он не говорит: «Вы идите по городам и селениям, уговариваете трудиться на Ниве Господней. Может, ты пойдешь туда, может, ты займешься этим, может, будешь делать этот труд». Но знаете, какой евангельский путь, предложенный Христом? «Подними глаза и посмотри» — это первое. Второе: «Увидели Ниву, труд, что некому делать его. Скажите об этом Господу. Господь, есть дело, есть труд, но никто не делает его. Пошли кого-нибудь. Наемники на Божьем поле не работники, нужны посланники. Знаете разницу? Наемник ищет, где больше платят и меньше работать надо, а посланник будет работать даже и без оплаты. И история вновь и вновь подтверждает. Наемники, ищущие своего блаженства, лишь бы им было хорошо, очень быстро соображают, им большого труда не составит, как в голову им придет мысль: «На поле соломы много, построим кущи и будем прохлаждаться. Зачем лишние усилия в жару и зной?» Но когда будут посланные, о, эти посланные работники скажут: «Я не стал советоваться ни с плотью, ни с кровью. Куда, Господь, идти? К язычникам? Пошли меня». Ему уже не нужны кущи, ему не нужно их строить, только бы выполнять волю пославшего его. Итак, важно заметить, это поле, на котором нужен работник. Вы знаете, что есть что-то, что идет впереди нас, и что-то, что идет вслед за нами. Вслед за нами идут дела, а впереди идут молитвы. Прежде чем мы придем в небо, молитвы наши уже там. Так пусть же, прежде чем начнется какой-либо труд, этому труду всегда предшествуют наши молитвы. Если начало труду будет предшествовать молитва, этот труд будет принят, этот труд поймут, этот труд будет благословен, говорит Господь тебе и мне. Подними глаза, посмотри и молитесь Господину жатвы, чтобы Он выслал делателя на ниву свою.
Если нет драгоценного дара любви, если холодно сердце, как лед, и живешь для себя, вдохновляя наш жертвенный труд. И они после долгих скитаний и груз славу Божью навеки войдут. И они после долгих скитаний и груз славу Божью.
Основанию церкви на земле предшествовала молитва Господа нашего Иисуса Христа. Он молился о всех последователях Его, о всех тех, кто будет трудиться на ниве Его. И апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, я прочитаю 12 главу с 27 стиха: «И вы — тело Христово, а порознь — члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И продолжая эту же тему, он говорит, 13 глава, я читаю 1 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Друзья мои, я хочу, чтобы мы хорошо поняли, что на поле Господнем, на Его ниве нужны труженики, которые любят, которые имеют любовь. Иначе любой труд, какой бы ни делал человек на поле Господа нашего Иисуса Христа, в этом мире это был бы труд, похожий на медь звенящую или кимвал звучащий. К сожалению, сегодня так много звенящих и звучащих, так много меди и кимвалов на ниве Господней, но так мало любви. А Слово Божье предупреждает, если я не имею любви, нет мне в моем труде, нет в труде, который я делаю, никакой пользы. Это в лучшем случае, а в худшем, вместо труда, вместо созидания, я разрушаю. Удивительный пример для меня Библия открывает через Неемию. Я коротко расскажу историю. Вернувшись в Иерусалим, Неемия говорит, давайте строить стены. В то время Иерусалим был разрушен, стены города были разрушены. Хочу сказать, что Неемия не сам пошел, его Господь послал. Это именно то, о чем мы сегодня говорим. На Ниву Господню труженик должен быть послан. Неемия в свое время молился об Иерусалиме, о Ниве Господней, и Господь именно его посылает. Неемию, иди и делай. Поднял Неемия глаза свои, увидел, что Иерусалим разрушен, увидел, что нужно строить город, и начал молиться Господу, и получил послание. Иди. И пошел. И начал труд. Но были там такие труженики, которых никто не посылал. Они не видели Божьего труда. И знаете, что они делают? Они пытаются отвлечь Божьих работников. Они прибегают к Неемии и говорят, «Неемия, послушай, вот там, где ты хочешь строить, столько мусора. Давай займемся мусором. Уберем, почистим, осветим, блеск наведем, а потом будем строить. А вообще, может быть, давай, может, и вообще не будем строить. Ведь там столько мусора, ведь там столько нечистоты. Давай, может быть, что-то другое делать». И вот здесь я восхищаюсь Неемией, его ответом. Да, мусора много. Но это ничего вообще. Все-таки давайте строить. Эту историю вы можете прочитать в Библии. Послушайте, друзья, при всяком строительстве есть мусор. И вы видели, сколько мусора, соломы во время жатвы, а сколько шелухи. И, к сожалению, христиане вместо молитвы скорее хватаются за лопату, ту, о которой сказал Иоанн Креститель, и начинают веять. «О, здесь столько мусора, соломы, шелухи!» Подожди, а кто тебя посылал что-то делать? Кто тебе доверил эту лопату? Знаете, что сказано в Библии об этом? Послушайте, что сказал Иоанн Креститель. Я прочитаю Евангелие Матфея, 3 глава, 12 стих. «Лопата его в руке его, и он, Иисус Христос, очистит гумно свое, площадку для молотьбы или ток, помещение для сжатого хлеба, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Вы слышите? Лопата для веяния в руке господина жатвы, и никому он не доверил ни вырывать плевелы, ни выметать мусор. Это право он оставил за собой. Или кому-то Господь доверил эту лопату? Глядя на ветры разделений, критики и поношений в христианском мире, можно предположить, что этих лопат столько уже в мире, что Христос с его лопатой остается без работы. Братья и сестры, не дал эту лопату и право веять Иисус Христос никому, а ты, если христианин, выполни ту великую заповедь Иисуса Христа. Подними глаза, посмотри на Ниву, видишь, что работника мало, моли господина жатвы. Кто сегодня молился об этом? Если ты сегодня не молился о тружениках на Ниве Господней, начни молить Господина. Войди с Ним в общение. В молитве настрой контакт, соединись с Господином жатвы, убедись, что Он слышит тебя, а ты слышишь Его, ты знаешь Его волю. Ведь Евангелие говорит, что мы не знаем, как должно молиться и о чем. Может быть, мы молимся: «Господи, пошли жнецов на Ниву Твою», а господин жатвы говорит: «Не жнецы нужны там, а работники». Однажды было слово к Иеремии: «Иеремия, что видишь ты?» Иеремия ответил, и Господь сказал: «Иеремия, ты видишь правильно». Оказывается, на Ниву Господню нужно смотреть тоже правильно. Спросите Неемию: «Неемия, что видишь ты? Горы мусора? Или у тебя видение господина жатвы? Что видишь ты, дорогой мой слушатель, вокруг себя на Ниве Господней? А эта Нива, этот мир с кучами разврата и распущенности, отступления, клеветы, преступлений, что видят глаза твои? Горы мусора или дело Божие?» Даже апостол Павел однажды попал в это искушение и засомневался в Марке. Апостол Павел не хотел совершать работу вместе с Марком, но Господь уже выслал Марка, молодого человека, на Ниву свою, и впоследствии этот Марк напишет Евангелие от Марка. Какой твой взгляд на Ниву Господню? Однажды три каменщика строили стену, ложили кирпичи, и вот одного спросили: «Что ты делаешь?» Он ответил: «Кирпичи укладываю в стену». Хорошее дело. Второго каменщика, работавшего рядом, спросили: «Что ты делаешь?» Он ответил: «Деньги зарабатываю для семьи». Тоже хорошее дело. И вот спросили третьего: «А ты что делаешь?» А он говорит: «Церковь строю». Три взгляда на одно и то же дело. Разные отношения к делу и разный результат. Вопрос мне и тебе. Твой взгляд на Ниву Божью. Может ли Господь сказать тебе: «Ты видишь правильно»? А теперь о нашем участии или действий, к которому нас зовет господин жатвы. Если коротко, я сказал бы так: поле не топтать, ветер не создавать, не веять, серпы не запускать, лопаты для веяния не трогать. Господи, а что же делать? Молите господина жатвы, отвечает Господь. Молите, чтобы он выслал делателей. Друзья, это не я говорю. Это Слово Божье, это сам Господь сказал. И не говорите мне: «Ты призываешь ничего не делать». Нет, друзья, если у нас, во-первых, молитва, то уже больше половины дела сделано. Хочу что-то предложить вам послушать о молитве. Что молитва делает с человеком? Евангелие говорит: «Молитесь за врагов ваших, за обижающих вас, за правителей». О да, мы можем молиться, и нам легко молиться за свою семью, за родителей, за детей, за друзей, потому что мы любим их. И чем больше мы молимся о них, тем больше мы любим их, наших близких, наших родных. Именно поэтому Библия призывает: молитесь друг за друга, чтобы больше любить. Молитесь за врагов ваших, за обидчиков ваших. Только так вы сможете их полюбить. А ваша молитва, направленная к Богу, и ваша любовь принесет ответ с небес. Послушайте, нас призывает Господь: посмотрите на поле и молитесь о нем. Молитесь – это единственная возможность полюбить это поле так, как Христос, как Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешники. Когда мы были еще грешники, Христос молился о нас в Гефсимании, потому что возлюбил Он нас любовью вечной, и с этой любовью Он пришел на труд, был послан Богом Отцом. Хочешь трудиться на Ниве Господней? Полюби ее. Но ты не сможешь полюбить ее, не молившись. Бог — любовь. А если полюбишь, Господь пошлет. Без любви, мой друг, ни шагу на Ниву Господню, потому что это будет самовольное служение. О таких людях Господь скажет в последний день: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Они скажут: «Господи, ведь Твоим именем мы делали чудеса, много что творили на поле Твоем». А Господь скажет: «Я никогда не знал вас». Почему не знал? Потому что они были на поле медью звенящей и кимвалом звучащим. Делали дело без любви.
Если б я в совершенстве все тайны узнал и имел бы пророчество дар, как никто, но при этом не будет любви, я ничто, я звенящая медь, я звучащий кимбал, что в том пользы апостол Яков писал. Если веру на деле не можем явить, если ближнего сердцем не будем любить, мы звенящая медь, мы звучащий кимбал. Милый друг, ты ко всякому сердцем гори, и всегда ты любовью, любовью дыши. Но не только слова, а дела сотвори для спасения погибшей души. Если кто уверяет, я Бога познал, я люблю Его сильно, а брата отверг. Мы ведь знаем, то Он хоть и молится вверх, Он звенящая медь, Он звучащий кимбал. И еще нам Господь в Своем Слове сказал: познаются деревья по добрым плодам. Если нет тех плодов, то не скажут ли нам: вы звенящая медь, вы звучащий кимбал. Милый друг, ты ко всякому сердцем гори, и всегда ты любовью, любовью дыши. Но не только слова, а дела сотвори для спасения погибшей души. Если слово Твое, что Господь Тебе дал, не от сердца всего пред собой не труби, красноречие Твое и Твой дар без любви, как звенящая медь, как звучащий кимбал. Братья, сестры, пора совершенными быть, как Отец наш Небесный всех-всех полюбит, чтобы каждый почувствовал то и сказал: я не звенящая медь, я не звучащий кимбал. Милый друг, ты ко всякому сердцем гори, и всегда ты любовью, любовью дыши. Но не только слова, а дела сотвори для спасения погибшей души.
В басне у Ивана Крылова стрекоза все пела, 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 вот только для себя все, для себя. За песнями и радостью лета благоприятного некогда было об осени подумать. В одной песне поется: нам песня строить и жить помогает. Хорошо, если это так. Я бы с удовольствием пел, прославляя моего Господа, Господина жатвы, за то, что Он есть великий, вечный Бог и любит меня. И я его люблю. Так ведь и у вас, друзья. Но вот где-то там, далеко внутри, голос такой тихий, прислушайся, и ты услышишь. Любишь, говоришь? Любишь Бога твоего, которого не видишь? А вот как насчет ближнего твоего, которого видишь на поле этого мира, любишь ли ты его? Не обманывайся. Если за ближнего, брата своего, которого видишь, не можешь помолиться, полюбить его, не говори тогда, что любишь Бога, которого не видишь. На берегу озера Иисус Христос давал поручение ученику своему, Петру, посылал его на Ниву свою. Но прежде чем послал его, Христос трижды спросил Петра: «Симон, любишь ли ты меня? Любишь ли меня? Любишь ли? Любишь ли дело мое?» Пройдут годы, и апостол Петр напишет: «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь».
Тихо встала заря, плещет в берег волна, круг простых рыбаков у костра. Тихо все, вдруг вопрос: «Симон, любишь меня?» И поникла Петра голова. Иисус видит все сокрушение Петра, и как слезы туманят глаза. Это слезы тоски, слезы жгучей любви. Да, Христос, Симон любит тебя.
Вспомнил Петр, как стоял у другого костра, и как трижды отрекся Христа. И за эту вину также трижды люблю, со слезами ответил Христу.
Плачет Петр у костра: «Симон, любишь меня?» Сердце рвется от боли в груди. Громких слов не слыхать, дел больших не видать, только слезы все могут сказать. Там у гроба в саду Магдалина в слезах, это сердце любило его. И воскресший Христос в предрассветных лучах сам спешит к ней утешить ее. Ты ведь знаешь, Иисус, что люблю тебя. Сердце рвется от боли в груди. Громких слов не слыхать, дел больших не видать, только слезы все могут сказать. Друг мой, если Христос вдруг задаст нам вопрос, как когда-то задал он Петру, может, лучше тогда нам склониться в слезах
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Море житейских хлопот, к Богу в мольбе приходи. Примет он немощный вздох, примет и сердца хвалу, если душой за ним все расскажи ты ему. Радость ли в сердце рекой, в ноги ему поклонись, если забыл про погонь, ты и тогда помолись. Совсем улетит, если Христа призовешь, хочет Иисус поспешить, чтобы в страдании помочь. Место в молитве найди.